Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Исследователи Государственного научного института БИОР выявили препятствия на пути миграции рыб, снижение воздействия которых позволило бы значительно улучшить состояние ихтиофауны в реках Латвии. Сейчас ведется работа, чтобы определить наиболее подходящие решения для обеспечения миграции рыб. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник на этот раз Дидзис Уступс, директор Департамента исследования рыбных ресурсов Института БИОР. Дидзис, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, исследовательский институт БИОР, Государственный научный институт, обнаружил большие проблемы, которые возникли у популяции, в общем-то, рыб в латвийских водоемах. Я так понимаю, что в большей степени речь идет о реках. С чем это связано и почему они вдруг возникли вот в прошлом году, в этом году? Почему об этом заговорили только сейчас? Это потому что раньше этого не было или потому что раньше на это не обращали внимания? Что вообще происходит?
Шķēršļi, protams, jau ir bijuši iepriekš. Tā aktualitāte ir ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Eiropas Savienība ir uzstādījusi mērķi līdz 2030. Gadam atbrīvot no šķēršļiem, no...
Препятствия, конечно, были и раньше. Это актуально не только для Латвии, но и по всей Европе. Европейский Союз поставил цель до 2030 года избавить 25 тысяч километров рек от препятствий. То есть каждая страна определяет, что это за препятствие, и смотрит, что она может сделать для улучшения дела. Конечно, есть одна задача, которую ставит Евросоюз, но это не самоцель. Главная задача — помочь рыбам восстановить наши реки. И то, что мы успели заметить в наших наблюдениях на данный момент, наша рыба составляет примерно 30-35% от того количества, которое там могло бы быть. Потому мы и смотрели, что из себя представляет самые большие и злокачественные препятствия. В чем причина того, что у нас в водоемах водится лишь треть того, что могло бы быть. Самая большая проблема — это препятствия, и, убирая их, мы могли бы увеличить количество рыбы в реках вдвое. Тогда мы решили посмотреть, какие препятствия самые плохие, индивидуальные, каскадные. И сейчас мы вместе с самоуправлениями и менеджерами реализовали этот будущий проект, выявив около 70 препятствий, с которыми было бы реально что-то сделать, а также ищем технические способы это выполнить.
Šo projektu, tad arī kopā ar pašvaldībām, apsaimniekotājiem esam identificējuši 70 šķēršļus, ar kuriem tad būtu reāli kaut ko izdarīt, un mēs arī meklējam tehniskos risinājumus, kā to izdarīt.
Вы упомянули, что порядка 70 препятствий для миграции рыбы найдено в реках латвийских. Что это за препятствия?
Kopā mūsu upēs ir vairāk kā 1000 šķēršļi. Mēs šeit esam fokusējušies uz 70, ar kuriem tad kaut ko izdarot, mēs iegūsim maksimāli lielāko labumu.
Всего в наших реках более 1000 препятствий, и сейчас мы фокусируемся на 70, устранив которые мы добьемся максимальной пользы. Конечно, если посмотреть, это три больших ГЭС, расположенных на Даугаве, убрав которые, мы освободим большой миграционный путь. Мы ни в коем случае к этому не призываем. Это касается препятствий, у которых маленькое хозяйственное значение или его вообще нет. Из 70 препятствий у 16 вообще нет этого хозяйственного значения. Это заброшенные мельничные дамбы, неудачно построенные дорожные водопропускные трубы. К сожалению, большая их часть, 54, связана с маленькими ГЭС, и на это мы тоже хотели бы обратить внимание. Ведь производство энергии в наше время, безусловно, является приоритетом, особенно в условиях войны. Но если мы посмотрим на то, что в Латвии 146 маленьких ГЭС, которые перегородили около 1000 километров рек, Для более четкого понимания, это две гауи и еще немного две гауи из салоцы. И то, что производят эти маленькие ГЭС, дает 1-1.5% от общей латвийской энергии. Это те препятствия, которые не имеют значения, или это значение в латвийской экономике сравнительно маленькое.
Вы упомянули каскады, вы упомянули какие-то дамбы, те же самые мельницы. Это какие-то очень древние сооружения, исторические, или они построены были когда? Я потом уточню, почему я спрашиваю именно таким образом.
Большая их часть очень старые, и особенно в первом разделе, где их 16, которые не имеют хозяйственного значения. И там, где у нас ГЭС, в большинстве своем они реновированы на уже имеющихся дамбах. И даже несмотря на то, что они не имеют хозяйственного значения, не все хозяева или владельцы земли готовы снести такие дамбы. Ведь любая дамба делает запруды, и люди в окрестностях таких запруд к ним привыкли и используют их. Люди приходят купаться, рыболовить. Нравится ловить рыбу, но рыбаки не одинаковые. Одним нравится ловить форель, другим щуку или леща, которая предпочитает запруды. А форель любит течение. У нас тут также могут быть гостевые дома с купальнями или лодочными станциями. Именно поэтому мы будем предлагать разные решения, так как решений на самом деле может быть два. Каким образом мы можем решить эту проблему? Или сносим, или строим проход для рыбы. Конечно, есть какие-то и промежуточные варианты, но самый выгодный, самый дешевый вариант – это демонтаж. И если мы не можем прийти к согласию, тогда мы ищем компромисс. И чаще всего таким вот компромиссом становится строительство рыбного прохода, который примерно в 10 раз дороже, чем сам снос.
Вот вы как раз упомянули вот эти проходы для рыбы, и почему я и спрашивал о возрасте сооружений. Потому что в Латвии, ну, если мы так грубо разделим все это, например, есть предприятия, очень старые предприятия, которые сейчас находятся на там туристических тропах, где для прохода того же лосося были построены эти деревянные каскады, которые открывались для того, чтобы рыба могла пройти. В советские времена были построены вот эти крупнейшие ГЭС на Даугаве, но, опять же, были построены и специальные рыбзаводы. Но это сейчас это Доллы и это Томе, задача которых была восполнять вот эти вот прерванные миграции. А вот эти вот сооружения, которые просто перекрыли речку. Во-первых, как можно было получить такое разрешение? И вот как, почему очень в древние времена и в очень нелюбимые всеми времена все об этом как-то думали, а тут вдруг хоп и нет?
Эти разрешения, скорее всего, выдавала Государственная служба среды. Каким образом они были получены, я, пожалуй, комментировать не смогу, но что касается рыбных путей и упомянутого деревянного прохода, скорее всего, речь идет про Лыгатный и также первую ГЭС, которую мы построили на Даугаве. Это Кегумская ГЭС, которая, если не ошибаюсь, была построена в 30-е годы, и у нее единственный был проход для рыбы. Особо хорошо он не работал, но частично решал проблему миграции рыбы. В тот момент, когда была построена Рижская ГЭС, у которой такого прохода не было, рыбный путь Кегумской ГЭС потерял свой смысл, так как рыба не проходила дальше Рижской ГЭС. В наши дни эти рыбные пути могут быть разными. Например, как тот же упомянутый проход в Лыгатный, так называемый технический рыбный путь. Сейчас лучшее решение, но, к сожалению, и самое дорогое – это естественные рыбные пути. Чтобы было легче понять, поясню. Это когда мы в обход препятствия или дамбы строим небольшую речку, и эту речку используют не только сильная рыба, но также и та рыба, которая не очень хорошо плавает, а также раки и прочие обитатели. Европа движется в этом направлении, и, как я уже сказал, европейская стратегия разнообразия видов поставила эту большую цель, что государства должны позаботиться, чтобы возобновить возможности миграции рыбы. И если мы посмотрим исторически, то нашим рекам, вероятно, десятки тысяч лет, а этим препятствиям максимум 10, 20, 100 лет. Так что все очень относительно, насколько старые эти дамбы и насколько стара река.
Так, а весь очень релатив, сколько старые дамбы и сколько старая река.
это должен быть какой-то закон, условно, вот есть даты миграции рыбы определенные, которые все знают, и все, у кого в идеальном мире построены эти обходы, либо эти препятствия снесены и убраны из реки, они должны быть открыты в какое-то определенное время. Это будет законодательным образом, или как вы видите регулирование того, чтобы рыба не утыкалась в следующее препятствие?
Šāds variants ir Igaunijā. Mēs nesen atpakaļ bijām pieredzes apmaiņā, un katram šķērslim dambim ir ūdens lietošanas atļauja.
Такой вариант есть в Эстонии. Мы недавно вернулись оттуда, где участвовали в обмене опытом. У каждого препятствия или дамбы есть разрешение на использование вод. И в этом разрешении определен срок, который отвело государство, что при получении следующего разрешения, если я не ошибаюсь, это лет через пять, это препятствие дамба должно решить проблему миграции рыбы. Это такой кнут, посредством которого государство говорит владельцам, вы должны это сделать. Но есть и пряник. Если не ошибаюсь, это фонд Кохезии, который говорит, смотрите, владельцы, вам доступно финансирование, которое можно использовать для решения этой проблемы. Их обязывают это сделать одновременно, предлагая финансирование. В Латвии, похоже, это будет добровольным процессом. Есть Европейский фонд морского дела и рыболовства, в котором зарезервировано 2 миллиона евро на ликвидацию этих препятствий и улучшение путей миграции рыбы. Мы прекрасно понимаем, что для улучшения или сноса препятствий этих 2 миллионов недостаточно, так как эстонский опыт показывает, что снос дамбы среднего размера обходится в 30 тысяч, а строительство хорошего прохода для рыбы уже 300 тысяч евро. Как я уже сказал, в Латвии это будет добровольный процесс. Ученые определили эти 70 вредоносных препятствий, ученые вместе с владельцами. И теперь хозяева могут претендовать на финансирование из Европейского фонда.
Копа апсаймникотаем. Он тата шо шкешлю. И пашники апсаймникотай. Варес питайтесь из Европс фонда финансаем.
А если вот владелец этой самой дамбочки, не знаю, микрогэс, например, какой-то, говорит, я не хочу ее сносить, она обеспечивает электричеством мое там домашнее хозяйство, мой хутор, не знаю, мою ферму. И вот не буду я ее сносить, я все прекрасно понимаю, но не хочу.
Jā, tas ir absolūti politisks lēmums, kā jau es teicu, Igaunijā ir.
Да, это абсолютно политическое решение. И, как я уже сказал, Эстония пошла по одному пути, а в Латвии это на данный момент будет добровольным. И в любом случае нужно напомнить, что это финансирование предусмотрено для проведения работ. Доступное финансирование не предусмотрено как компенсация. И если я приду к владельцу маленькой ГЭС и скажу, у меня есть деньги, чтобы снести твою плотину, он, скорее всего, посмеется и скажет, ну и... Ведь компенсация не предусмотрена. Именно поэтому мы и ищем эти препятствия, которые не имеют хозяйственной ценности, и мы надеемся, что, предложив финансирование на исправление или снос, владельцы таких преград согласятся.
Atrodot finansējumu šo šķēršļu likvidēšanai vai uzlabošanai, mēs ceram, ka šie saimnieki pieteiksies.
Ну вот смотрите, допустим, на одной реке у нас есть несколько таких препятствий, и вы договорились с двумя, с третьим не договорились, он решил не сносить. Какая польза от этого рыбе? По большому счету останется перегороженная речка.
Да, в этом списке 70 препятствий, что является небольшим количеством, и они образуют каскады, и принцип в том, что, снеся одно, мы получаем максимальную пользу. Именно поэтому из тысячи выбраны эти самые 70. И, конечно, лучше всего, если будет только одно препятствие, а также если это самое верхнее препятствие, если мы посмотрим в направлении от моря, поскольку больше всего теряет так называемая мигрирующая рыба, которая живет в море, а она нерест отправляется в реки. И если она не попадает к местам своего нереста, то это очень большая потеря для популяции. Разумеется, и для пресноводной рыбы, которая живет только в озерах или реках, это потери. Мы уменьшаем генетическое, биологическое разнообразие. Они теряют в этом смысле, но самые большие потери несет мигрирующая рыба, для которой жизненно важно попасть в реки, чтобы отнереститься.
Если мы посмотрим на карту Латвии и попробуем определить наиболее, как это называется, горячие точки, это где-то территориально скоплены вот эти вот самые критически важные препятствия для миграции рыбы, или они разбросаны по всем рекам?
Я мы скатаемся тос индивидуально.
Если мы посмотрим индивидуально на этот вопрос, то Латгалия выглядит пустой. И у этого есть единственная причина. У нас впереди три больших ГЭС. Пока мы ничего не сделаем с этими тремя крупными ГЭС на Даугаве, польза от других работ в Латгалии будет маленькой. Если Видзем, Курзем и Земкало все довольно равномерно, то именно в Латгалии, в связи с тем, что есть эти три крупные гидроэлектростанции, так называемый бассейн Даугавы практически не тронут, и мы не призываем там ничего делать, так как польза будет практически ничтожна, пока ничего не сделают с имеющимся на Даугаве тремя ГЭС.
Название Даугава уже прозвучало неоднократно. Это, в общем, большая водная артерия. А какие-то другие реки, как вообще происходит выбор вот этих мест, которые сейчас перегорожены какими-то каскадами, еще чем-то? Это абсолютно любые реки или выбираются какие-то определенные, самые крупные водные артерии?
Мы с своего прежнего проекта «Висас Латвийс опес»,
в своем предыдущем проекте мы все латвийские реки поделили на километровые отрезки. Всего у нас есть 24 тысячи километров речных артерий и речных сетей. Мы проанализировали каждый километр на предмет мигрирующих рыб. За основу были взяты лосось, кумжа, форель, минога, угри и хариус. И на каждом километре наша компьютерная модель анализировала, насколько он подходит для этих мигрирующих видов. И когда мы собрали все данные воедино, то увидели, что, разумеется, до препятствия, особенно до первого препятствия со стороны моря, эта река сравнительно удовлетворительна. Ну и если препятствие непреодолимо, то за этим препятствием пригодность этой реки для мигрирующей рыбы, значение этой реки существенно снижается. В связи с этим мы рассчитали, какие сейчас самые значимые реки с точки зрения рыбы и какие могли бы быть еще. Самая значимая река на данный момент, если я не ошибаюсь, это Гауя. Ну и, конечно, если мы уберем все препятствия, то самой значимой будет Даугава. Но в любом случае мы в свой расчет включили также и самые маленькие реки и пришли к логическому выводу, что, согласно размерам рек и их протяженности, самые крупные реки оказались также и самыми важными для рыбы.
Pēc upju lieluma, upju garuma, loģisks secinājums, ka arī lielākās upes ir svarīgākās mūsu zivīm.
Вот вы уже упомянули некоторые виды рыб, которые, в общем-то, мигрируют, потому что если мы посмотрим с точки зрения человека, далекого от вообще в принципе вопроса ихтиологии или там изучения рыбы или даже рыбалки, то, ну, что первое приходит на ум? Это, наверное, вимба и румба, да, летающая рыба в какой-то определенный момент. И это, конечно, миграция лосося, поскольку к нему привлекается огромное количество внимания. Этого лосося охраняют в эти дни, когда у него идет там нерест, и он куда-то перемещается. Очень большая борьба происходит и работа с браконьерами и так далее, и так далее. А вообще сколько вот этих, насколько много этой мигрирующей рыбы в латвийских водоемах, кроме вот этих двух видов? И если мы поговорим с точки зрения календаря, вот в какие сроки это вообще происходит? А это разово или нет?
Лелакас целёта зивью миграции спротом снотек рудени, когда узнаешь природас таспац.
Самые большие миграции странствующей рыбы происходят, разумеется, осенью, когда на нерест направляются те же самые лососи, кумжа, а вимба — это весенние миграции. Как вы уже упомянули, есть специальный фестиваль в Кулдаге, который называется «Рыба летает в Кулдаге». И да, лососи и кумжа — это наши самые популярные культовые рыбы, и к мигрирующим мы также причисляем вимбу, и в Латвии очень значимый также является речная минога, которая всю свою жизнь проводит в море, а на нерест, как лосось или кумжа, отправляется в реки. Кстати, наше предыдущее исследование показало, как бы это странно ни звучало, но самое большое, самое значимое и самое вредоносное препятствие для латвийской рыбы в наших реках является Вентас Румба, или водопад на Венте. Наше первое исследование показало, что этот водопад является самым большим злом, но мы ни в коем случае не призываем призываем снести водопад на Венте. Вентес Румба — это наша культурно-историческая ценность, это наш памятник природы. И именно по этой причине, создавая этот практический список, где и что мы можем сделать, мы смотрели, что именно это за препятствие. Для лосося самое вредоносное препятствие находится на Салаце, там, где бывшая фабрика Стайцела. Там есть мост, и под этим мостом находится неприятное препятствие, которое при хороших водных условиях лососи и кумжа могут преодолеть, но оно существенно влияет на миграцию лосося и на его возможность попасть в верховье Салаца на места нереста. Мы видим, что он попадает, но малек, который находится выше моста в верховьях Салаца, на порядок меньше того, который находится ниже моста, в сторону моря.
Мы видим, что он тек, но те мазуль, которые в Салаце, вирспусе, вирстилта, ир пар карту мазак, нека апакша, земтилта, уз юрспусе.
А вот если мы затронем тот же вопрос, кстати, лосося и, опять же, этих рыбных ферм, таких как Томе и таких как Доле, в одной из программ мы как раз общались именно с Доле, и они говорили о том, что да, вот их работа на то, чтобы как-то восполнить невозможность миграции по Даугаве из-за ГЭС, она проводится, и проводится много, и они выпускают эту рыбу туда, но... Они говорят о том, что на самом деле количество вот этой вот дикой рыбы как таковой, оно все равно сокращается. То есть они не восполняют эту дикую рыбу никаким образом. Они говорят, что очень скоро может произойти ситуация, когда каждый выловленный вот этот вот помеченный лосось, мы выясним, что он наш, что он искусственно выращенный.
Шейт Риацерас, когда лосим, и соусимайс хоумингс.
Тут нужно помнить, что для лосося характерен так называемый хоуминг. Лосось возвращается в ту самую реку, в которой он родился. И как и Доле, так и Томе работают на Даугаве, и их задача возрождать популяцию лосося в Даугаве, мы построили 3 крупные электростанции и фактически лишили лосося возможности каким-либо образом отнереститься, за исключением разве что малой и большой юглы. Но на 90 и сколько-то там еще после запятой процента этой возможности нет, и именно поэтому Доле и Томе выращивают лосося для Даугавы. Если мы посмотрим на Салацу, то тут другая ситуация. Это река природного лосося, в которой обитает исключительно дикая рыба. Также у нас есть смешанные реки, такие как Гауя и Вента, где мы можем видеть как выращенного на фермах лосося, так и диких представителей этого вида. И если мы посмотрим, то в каждой реке Латвии, где есть лосось, своя популяция, которая очень мало скрещивается друг с другом, и если не сказать, что не скрещивается вовсе. Если же мы посмотрим на Балтийское море, то, если не ошибаюсь, вокруг него 27 рек с естественной популяцией лосося. И на самом севере, где Швеция встречается с Финляндией, находятся 22 или 3 крупных лососевых рек в Европе. И тут положение лосося очень хорошее. Он размножается, и вместе с этим растет общее количество лосося в Балтийском море. Но если мы посмотрим на реки с лососем, на каждую из них индивидуально, и в особенности на наши латвийские реки, то история тут не столь радужная. И в наших реках положение лосося находится между плохим и средним или среднеплохим. Если в Салаце ситуация сравнительно неплохая, то, говоря о других реках, там все довольно печально.
Mēs Salaca vēl ir salīdzinoši labā stāvoklī, ja mēs paskatāmies citas lašupes, tad stāvoklis varētu teikt ir slikts.
Вы уже упомянули сейчас еще раз, что мигрирует у нас лосось, это вимба, это такие вот основные первые два кита латвийского рыбного фонда, мигрирующего. Третий – это минога. Тоже немногие знают, что, в общем-то, в реку она попадает уже взрослой, а все остальные свои периоды проживает в морских водах. То есть страдают вот эти три вида.
И кумжа. То же самое, что ручьевая форель, но морская форма. Кумжа и ручьевая форель – это один и тот же вид. Ручьевая форель всю свою жизнь проводит в реках, а кумжа рождается в реке, а потом мигрирует в море. Сложная биологическая шутка. И все это наш самый важный вид мигрирующей рыбы – Это лосось, кумжа, вимба и минога. Это очень значимые объекты как в промышленном лове, так и для рыбаков. Ну, разве что за исключением миноги, которую ловить простым рыбакам запрещено, а ее ловят только промышленники.
Если мы вот еще раз вернемся к этим рыбным ходам и допустим каким-то там мелким ГЭС, в случае, когда они должны будут открывать вот эти проходы во времена, в периоды миграции этой рыбы, ведь фактически их работоспособность, ну, если не разительно снизится, то, ну, по крайней мере, достаточно серьезно пострадает. Будет ли это тогда вообще экономически обоснованно вообще такую ГЭС содержать, если у нее какое-то там большое количество времени, в общем-то, вода проходит мимо всех этих турбин?
Тут
нужно понимать, что любая ГЭС должна обеспечивать так называемый экологический проток. ГЭС запрещено работать, задерживая воду. И когда, к примеру, цены на бирже высокие, запускать всю воду через свои турбины. Как результат, пока вода задерживается, ниже плотины воды нет, река пересохла. А в тот момент, когда вода пошла, у нас начинаются потопы. Именно поэтому в разрешении на использование воды у каждой ГЭС прописано, как кого это самое минимальное количество, которое должно пропускаться постоянно. Будет оно идти через турбину или каким-то другим способом. Ниже ГЭС всегда должно быть течение воды. И в тот момент, когда будет построен проход для рыбы, этот объем воды можно будет пропускать и через этот самый рыбный путь. Так что не всегда это связано с прямыми экономическими потерями. Это все решаемые вопросы. И, разумеется, как я говорил уже ранее, строительство такого вот пути обходится примерно в 300 тысяч евро.
Ну и, наверное, последний вопрос. Мы тоже в одной из ранних программ уже затрагивали, кстати, тоже ваши же специалисты тогда били такую легкую тревогу и предупреждали, что изменяется соленость самого моря, из-за чего у рыбы тоже возникают проблемы. То есть, получается, сейчас проблемы с миграцией начинают встречаться с проблемами, которые ожидают рыбу в море. Это может каким-то образом удвоить вот этот эффект, и мы вообще останемся без рыбных ресурсов?
Visdrīzāk tas nav cieši saistīts ar migrējošām zivīm. Baltijas jūrā saļumi samazinās dažādu iemeslu dēļ.
Скорее всего, это не очень связано именно с мигрирующей рыбой. Соленость Балтийского моря уменьшается по ряду причин. И мы видим, что в данный момент больше всего от этого страдает треска, для которой в дополнение к размножившимся тюленям и, возможно, чрезмерному лову, мы видим, что уменьшение солености моря существенно сокращает для трески места ее нереста. Сложив вместе все эти факторы, получаем изменения экосистемы. Вылов трески у нас в последние, если не ошибаюсь, 3 года практически закрыт. И влияние рыболовства в последнее время минимально, если не сказать, что его нет вовсе. И все же мы видим, что популяция трески не возобновляется. Так что понижение солености влияет на рыбу, но так как лосось и кумжа – мигрирующая рыба, часть своей жизни проводит в пресной воде, то я думаю, что эта рыба может легче приспособиться, чем чисто морские виды рыбы. И особенно те виды, которые живут у дна. Та же самая треска, камбала и такие виды рыбы.
И цевище таз, кас дзиво пи грунц, тапати менца, плексте, он тада зивс.
Ага. То есть, в общем-то, есть надежда, что эти рыбы живут в несколько параллельных мирах, и поэтому такого большого влияния на них это оказывать не будет, вот это уменьшение солености.
Yeah. Да. Да.
Ясно. Огромное спасибо, Дидзе, за рассказ. Я напомню, что сегодня мы говорили о проблемах с миграцией рыбы в латвийских реках, которая связана с всевозможными построенными людьми препятствиями и гидроэлектростанциями большими и маленькими, и какими-то каскадами, и какими-то дамбами. И объяснял нам всю эту ситуацию заведующий департамента исследования рыбных ресурсов Государственного научного института БИОР Дидзис Устопс. Дидзис, всего доброго.
Всего хорошего.
И в завершении выпуска лишь напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 сразу после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы вы также можете услышать в эфире во вторник. И вы всегда будете в курсе актуальных выпусков «Дикой натуры». Прощаюсь с вами, до новой встречи. Всего доброго. эфире программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте программу на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну а видео-версии, когда они доступны, их можно найти на одноименном канале на Ютубе. Кстати, в случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».